кто вы такой?» «Ах да, информационная эра! Барышня, не могли бы вы мне налить еще стаканчик Джек Дэниелс? Льда поменьше. Хотя, конечно, разве были на Земле другие эры? Информация и знание — две валюты, которые никогда не выходили из моды». «Я задал вам вопрос. Кто вы такой?» «Так-так. Дай-ка подумать. Если учесть, что день сегодня определенно мой, то почему бы тебе не называть меня просто Среда, мистер Среда? Хотя, если приглядеться к погоде, можно подумать, что нынче самый настоящий Торов четверг. Как тебе кажется?» «Как вас зовут по-настоящему?» «Если будешь на меня работать достаточно хорошо и достаточно долго, — сказал человек в светлом костюме, — глядишь, со временем я даже это тебе скажу. Такие дела. Перед тобой потенциальный работодатель. Подумай над этим хорошенько. Никто же не заставляет тебя соглашаться прямо на месте. Пока ты еще не разобрался, не предлагают ли тебе часом прыгнуть в бочку с пираньями или в яму с медведями. Время у тебя есть». Он закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. «Мне так не кажется», — сказал тень. «Вы мне не нравитесь. Я не хочу на вас работать». «Вот я и говорю», — не открывая глаз, проговорил бородач. «Не спеши с выводами. Время у тебя есть». Самолет неловко ударился о посадочную полосу. Несколько пассажиров сошли. Тень выглянул из окна. Маленький аэропорт посреди вселенской пустоты, до Игл-Пойнта еще два таких же. Тень перевел взгляд на человека в светлом костюме. «Как там его, мистер Среда?» «Вроде спит». Повинуясь внезапному импульсу, тень встал, схватил сумку, вышел из самолета, спустился по трапу на мокрый скользкий бетон и ровным шагом двинулся к огонькам аэровокзала. На лицо оседала легкая водяная взвесь. Перед входом в аэровокзал он остановился, обернулся и оглядел посадочную площадку. Из самолета больше никто не вышел. Люди из наземной службы катили трап прочь, дверь уже задраили, и самолет начал движение. Тень вошел в аэровокзал и взял на прокат машину, которая на поверку, когда добрался до парковки, оказалась маленькой красной Тойотой. Карту ему дали с собой. Он развернул ее и разложил на пассажирском сиденье. До Игл-Пойнта оставалось что-то около 250 миль. Гроза кончилась, если она вообще дошла до этих мест. Воздух был холодный и чистый. Мимо луны мягко неслись облака, и на долю секунды тени показалось, что это не облака движутся, а она, луна. Он ехал на север, полтора часа. Дело шло к ночи. Ему захотелось есть, и когда до него дошло, насколько отчаянно ему хочется есть, он свернул на первом же перекрестке и въехал в городишко под названием Ноттаман, население 1301 человек. Залив на амаковской заправке полный бак, он спросил у замученной кассирши, где здесь можно перекусить. «У Джека, бар «Крокодил», — ответила та. «Шоссе Н, местное, ехать в западном направлении». «Там что, правда крокодилы?» «Ну да, Джек говорит, для колорита». Она нарисовала ему, как проехать на обороте розово-голубого флайера с объявлением о благотворительном пикнике с жареными курами в пользу девочки, которой нужна пересадка почки. «У него там пара крокодилов, змея и еще офигительная такая тварь, типа ящерица». «Игуана, что ли?» «Ага, вот-вот». Он проехал через весь город, потом через мост еще пару миль и притормозил у приземистого прямоугольного здания со светящейся рекламой пива «Пабст». Парковка полупустая. Внутри было не продохнуть от табачного дыма, а в музыкальном автомате играла «Гуляю по ночам». Тень огляделся. Крокодилов видно не было. «Лихо она меня развела, это кассирша с заправки», — подумал он. «Что будем заказывать?» — спросил у него бармен. «Ваше фирменное пиво и гамбургер. С чем вы его обычно подаете?» «Картошки жареной. А может, мисочку чили для начала? Лучший чили на весь штат». «Звучит неплохо», — сказал тень. «А где у вас здесь туалет?» Бармен указал рукой на дверь сразу за стойкой. Над дверью висело чучело головы аллигатора. Тень открыл дверь. Туалет был чистый, свет яркий. Первым делом тень огляделся. Привычка. «Помни, тень, когда стоишь и сышь, отмахиваться тебе не с руки», — зашуршал у него в голове голос ловкого, как всегда в полшепота и, как всегда, откуда-то из дальнего закута. Тот писсуар, что слева, понравился ему больше прочих. Он расстегнул молнию, пустил долгую, бесконечно долгую струю, его охватило чувство облегчения. Прямо перед глазами у него оказалась пожелтевшая газетная вырезка с фотографией Джека в обнимку с двумя аллигаторами, и он стал читать. В дверь никто не входил, но от того писсуара, что справа, до него вдруг донеслось вежливое покашливание. Человек в светлом костюме оказался куда выше ростом, чем можно было подумать, когда он сидел в кресле, там, в самолете. Почти вровень с тенью, а тень был дылда еще та. Он стоял и смотрел прямо перед собой. Закончив и стряхнув последние капли, застегнул брюки. И осклабился, как лис, который подошел к забору из колючей проволоки и шамой, застрявшей в шипах дерьмо. «Ну что, тень?» — сказал мистер Среда. «Времени на то, чтобы подумать, у тебя было вполне достаточно. Берешься за работу?» Где-то в Америке. Лос-Анджелес, 11:26 утра. В темно-красной комнате, стены цветом напоминают сырую печень, стоит высокая женщина, одетая как актриса из дурного фильма. Шелковые шортики чуть не лопаются на ягодицах, грудь торчит вперед и вверх, утянутая завязанной узлом желтой блузкой. Черные волосы зачесаны вверх и заколоты на макушке. Рядом с ней коротышка в шикарных джинсах и оливкового цвета футболке. В правой руке у него бумажник и мобильный телефон, Nokia, с красно-бело-синей панелькой. В комнате кровать, засланная атласным белым бельем и покрывалом цвета бычьей крови. В ногах маленький деревянный столик, на столике маленькая каменная статуэтка женщины с огромными бедрами и канделябр. Женщина протягивает мужчине маленькую красную свечку. «На», — говорит она, — «зажги». «Я?» «Ты», — говорит она, — «если хочешь меня поиметь. Надо было просто дать тебе в рот прямо в машине и все дела». «Может, оно и так», — соглашается она, — «но разве ты меня не хочешь?» Ее рука скользит по телу вверх, от бедра к груди, как в рекламном ролике с раскруткой нового товара. Торшер в углу затянут красным муслином, и свет тоже кажется красным. Мужчина окидывает ее жадным взглядом, потом берет свечку и вставляет ее в канделябр. «Зажигалка есть?» Она протягивает ему спичечный коробок. Он чиркает спичкой, поджигает фитиль. Огонек дрожит, потом выравнивается, и от этого безликая статуэтка рядом с подсвечником как будто оживает, сплошь бедра и груди. «Деньги положи в статуэтке». «Полтинник». «Ага», — говорит она, — «иди сюда, люби меня». Он расстегивает джинсы и стягивает оливковую футболку. Смуглыми пальчиками она массирует его белые плечи, потом переворачивает его на спину и начинает ласкать руками, пальцами, языком. Ему кажется, что лампа в углу погасла, и теперь свет исходит только от ярко разгоревшейся свечи. «Как тебя зовут?» — спрашивает он. «Билкис», — она поднимает голову, — «через Кью». «Через что?» «Да бог с ним». Дыхание у него становится прерывистым. «Дай вставлю», — говорит он, — «давно пора тебе вставить». «Да, милый», — отвечает она, — «конечно, но пока ты будешь брать меня, можно попросить тебя об одной услуге?»
«Слушай, ты!» — в нем вдруг всплескивает раздражение. «Это ведь я плачу тебе деньги, так кажется?»
Одним плавным движением она садится на него верхом и шепчет. «Да, милый, конечно, я знаю. Ты платишь мне деньги, но потому, как дело складывается, это я должна тебе платить. Мне так повезло».
Он поджимает губы. Она должна понять, что все эти блядские штучки на него не действуют. С ним этот номер не пройдет. Ведь кто она такая, если разобраться? Уличная давалка. А он, можно сказать, без пяти минут продюсер. И вытянуть из него под настроение лишнюю десятку еще никому не удавалось. Но она не просит денег, а вместо этого шепчет.
«Милый, пока ты будешь брать меня, пока ты будешь насаживать меня на этот толстый твердый кол, пожалуйста, боготвори меня!»
«Чего?» Она раскачивает бедрами, подаваясь то взад, то вперед, налитая головка его члена трется о влажные губы вульвы.
«Называй меня богиней, ладно? Молись мне, хорошо? Почти меня своим телом!»
Он улыбается. «И только-то у каждого свои тараканы, особенно под конец рабочего дня».
«Ладно», — соглашается он. Она запускает руку себе между ног и вводит член. «Хорошо тебе, а, богиня?» — спрашивает он, и у него перехватывает дыхание.
«Поклоняйся мне, милый», — говорит ему Билкис, уличная шлюха. «Да», — говорит он, — «я боготворю твои груди и волосы твои, и пизду твою, я поклоняюсь твоим бедрам и глазам, и губам, алым, как вишни». «Да», — мурлычет она и ударяет бедрами в такт. «Я поклоняюсь соскам твоим, из коих течет млеко жизни, поцелуй твой слаще меда, и прикосновение твое обжигает, как пламя, и я боготворю его». Слова он произносит все ритмичнее, и они постепенно тоже попадают в такт слитному движению тел. «Дай мне страсть твою на восходе солнца, и на закате дай мне облегчение и благословение твое. Пусть иду я сквозь тьму без ущерба и страха, и пусть приду к тебе снова, чтобы спать с тобой рядом и любить тебя. Боготворю тебя всем, что только есть во мне, и в душе моей, всем тем, чем был я и в мечтах моих, и в...» Он осекается, окончательно задохнувшись. «Что ты делаешь? Какое удивительное! Удивительное чувство! Какое удивительное!» Он пытается посмотреть вниз, туда, где соединяются их тела, но ее указательный палец упирается ему в подбородок и откидывает голову назад, так что он видит только ее лицо и еще потолок. «Говори, милый, говори», — шепчет она, — «не останавливайся, тебе хорошо?» «Я вообще никогда в жизни ничего подобного не испытывал!» Тут же откликается он, и голос у него совершенно восторженный. «Глаза твои звезды, горящие в твою мать, в отверди небесной, губы твои, что волны, окатывающие песок, и я боготворю их!» Он уходит в нее все глубже и глубже, его продергивает электрическим спазмом, будто эрекция распространилась на всю нижнюю половину его тела, и та вздыбилась, налилась, исполнилась благодати. «Одели меня даром твоим», — шепчет он, не ведая уже, что говорит, — «истинным даром твоим, и сделай меня вечно, вечно, молю тебя, умоляю!» И тут наслаждение достигает пика и перерастает в оргазм, и душа его срывается в пропасть. Все его тело, вся сущность изливаются до пустоты, до последней капли, пока он вонзается в нее все глубже и глубже. С закрытыми глазами, содрогаясь всем телом, он повисает в этой роскошной пустоте. Потом чувствует толчок, и ему начинает казаться, будто он висит уже головой вниз, хотя удовольствие не ослабевает. Он открывает глаза. С трудом обретая способность логично и связно мыслить, сперва он вспоминает о родах и пытается понять, без страха, с пронзительной посткоитальной ясностью, не спит ли он, не грезит ли наяву. А видит он вот что. Он ушел в нее уже по пояс, и пока он смотрит на нее, не веря своим глазам, она кладет ему обе руки на плечи и тихо толкает к себе. И он скользит еще глубже. «Что ты такое со мной делаешь?» — спрашивает он, или ему только кажется, что он спрашивает у нее об этом вслух. «Ты сам это делаешь, милый», — шепчет она. Он чувствует, как плотно сомкнулись губы ее вульвы у него под мышками и у лопаток на спине, как они сдавливают и обволакивают его. Он прикидывает, как это должно выглядеть со стороны. Если бы кто-нибудь сейчас взглянул на них со стороны, он удивлен. Ему совершенно не страшно. И тут до него доходит. «Я приношу тебе тело свое», — шепчет он, и она заталкивает его в себя. По лицу его влажно скользят губы, и свет перед глазами меркнет. Она раскидывается на кровати, как большая кошка, и зевает. «Да, милый», — говорит она. «Все так». Nokia раздражается высокой электронной модуляцией на тему «Оды к радости». Она берет телефон, нажимает клавишу и подносит трубку к уху. Живот у нее плоский, половые губы маленькие и плотно сомкнуты. На лбу и на верхней губе выступили крохотные капельки пота. «Да?» — мурлычет она, а потом: «Нет, дорогуша, его здесь нет. Он ушел». Она отключает телефон перед тем, как навзничь упасть на кровать в темно-красной комнате, потом еще раз подтягивается, закрывает глаза и засыпает.